Ноэль была уверена, что если бы Константин Демирис знал о том, как она осуществляет свой план мести, то наверняка гордился бы ею. Ноэль видела в происходящем некую иронию судьбы. Не повстречая она на своем пути Ларри, ей удалось бы найти счастье с Демирисом. Они прекрасно дополняли друг друга. Оба любили власть и умели пользоваться ею. Оба возвышались над простыми смертными. Оба считали себя богами, созданными для господства на земле. В конце концов, они просто не могут проиграть, потому что обладают глубоким, почти мистическим терпением. Они могут ждать вечно. Однако теперь ожиданию Ноэль пришел конец. Ноэль провела день в саду, лежа в гамаке и обдумывая свой план. Когда на западе уже садилось солнце, она решила, что довольна своим замыслом. Где-то в глубине души Ноэль было жаль, что за последние 6 лет она столько сил потратила на отмщение. Жажда мести стала для нее смыслом жизни. Она служила Ноэль источником вдохновения, придавала ей силы и заставляла действовать. Пройдет совсем немного времени, и всему этому наступит конец. Нежась теперь в лучах заходящего солнца и, наслаждаясь свежестью, обдуваемого предвечерним ветерком зеленого сада, Ноэль и представить себе не могла, что все еще только начинается. Ночью, накануне приезда Ларри, Ноэль так и не удалось заснуть. Она лежала с открытыми глазами, вспоминая Париж и человека, который наградил ее драгоценным даром смеха, а затем отнял его. Ноэль снова почувствовала в себе дитя Ларри, завладевшее ее телом точно так же, как его отец завладел ее душой. Ей живо представился тот страшный день в убогой парижской квартирке, когда она воткнула в себя острую металлическую одежную вешалку и вонзала ее все глубже, глубже, до тех пор, пока не заколола ребенка. И невыносимая, но сладкая боль повергла ее в дикую истерику. А на полу разливалось море крови. Она не забыла о том ужасном дне и сейчас переживала все вновь. Ту же боль, те же мучения, ту же ненависть. В 5 часов утра Ноэль встала и оделась. Потом, сидя у окна, наблюдала, как из-за горизонта над Эгейским морем выплывает огромный огненный шар. Это утро напомнило ей другое, парижское. Тогда она тоже рано поднялась и оделась, а затем ждала Ларри. Теперь уж он обязательно приедет. Она позаботилась об этом. Раньше Ноэль нуждалась в нем, а сейчас Ларри не обойдется без нее, хотя он пока и не подозревает, что находится у нее в руках. Демирис через слуг передал Ноэль, что хотел бы позавтракать с ней. Но она так волновалась, что ее настроение могло вызвать у него подозрение. Ноэль уже давно убедилась, что у Демириса звериное чутье. От него ничего не скроешь. Она вновь напомнила себе, что ей нужно быть осмотрительной. Ноэль сама и по-своему собиралась распорядиться Ларри. Она часто и подолгу задумывалась над тем, что использует Демириса в качестве слепого орудия для осуществления своих планов. Если он вдруг узнает об этом, то будет недоволен. Ноэль выпила чашечку крепкого кофе и съела половину свежей булочки. У нее не было аппетита. Ее мозг лихорадочно работал над предстоящей встречей, до которой оставалось всего 9 часов. Ноэль тщательно накрасилась, долго выбирала платье и теперь знала, что выглядит красивой. В 12 часу дня Ноэль услышала шум мотора. К дому подкатил лимузин. Она сделала глубокий вдох, чтобы унять волнение, а затем подошла к окну. Ларри Дуглас в это время выходил из машины. Ноэль смотрела, как он направляется к парадному подъезду. У нее было такое чувство, словно они и не расставались на долгие годы, что они снова в Париже. Ларри возмужал. Опыт военных лет и неудачи в мирной жизни оставили на его лице свой след. Однако от этого он стал только красивее и обаятельнее. Любуясь им из окна на расстоянии 10 метров, Ноэль вновь ощутила всю притягательную силу его физического присутствия. В ней проснулось былое желание, которое боролось с ненавистью. В конце концов Ноэль охватила радость, граничащая с пароксизмом безудержного веселья. Она в последний раз быстро взглянула на себя в зеркало и поспешила вниз, навстречу с человеком, которого ей предстояло уничтожить. Спускаясь по лестнице, Ноэль старалась угадать, как, увидев ее, поведет себя Ларри. Интересно, хвастался ли он друзьям, а может быть и жене, что Ноэль Паш когда-то была его любовницей. Раньше она сотни раз спрашивала себя, переживал ли он когда-нибудь вновь волшебные дни и ночи, проведенные ими вместе в Париже. Сожалел ли о том, что так обошелся с ней? Но или сейчас задавала себе этот вопрос. Как, наверное, разъедало его душу то, что она добилась всемирной известности, а его жизнь состояла из ряда мелких неудач. Ноэль жаждала прочесть в глазах Ларри хотя бы одну из этих мыслей, когда после почти 7-летней разлуки они предстанут друг перед другом. Успев добежать до приемной, Ноэль видела, как отворилась парадная дверь, и он в сопровождении дворецкого вошел в дом. Ларри с благоговейным ужасом принялся рассматривать огромное фойе. Тут он заметил Ноэль и надолго задержался взглядом на красивой женщине. Лицо его просветлело. Он оценил ее по достоинству. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Я Ларри Дуглас. У меня назначена деловая встреча с господином Демирисом». Ему даже не пришлось делать вид, что он не знаком с ней. Он попросту не узнал ее. Проезжая по Афинским улицам, Кэтрин поражалась обилию развалин и памятников. Впереди она увидела захватывающий дух беломраморный Парфенон, возвышавшийся на Акрополе. Повсюду попадались гостиницы, различные учреждения. Кэтрин почему-то казалось, что современные здания непрочны и сравнительно быстро разрушатся, тогда как Парфенон вечен и неподвластен времени. Он навсегда останется стоять на фоне бесконечного и ясного неба. «Впечатляет, правда?» — с улыбкой заметил Ларри. «Весь город такой. Кругом прекрасные руины». Они миновали расположенный в центре города большой парк с фонтанами. Там были расставлены сотни столиков, над каждым из которых нависал голубой тент на зеленом или оранжевом шесте. Почти во всех кварталах встречались кафе на открытом воздухе, на каждом углу продавали только что выловленные губки, повсюду торговали цветами. «Весь город белый», — удивлялась Кэтрин. «Просто глаза слепит». Номер в гостинице оказался удобным и просторным, с видом на площадь Синтагма. Эта большая площадь находилась в самом центре города. В номер поставили прекрасные цветы и огромную вазу со свежими фруктами. «Мне здесь нравится, милый», — сказала Кэтрин. Коридорный поставил ее чемоданы на пол, и Ларри дал ему на чай. Он подошел к Кэтрин и обнял ее. «Добро пожаловать в Грецию». Ларри жадно поцеловал ее, и она почувствовала, как возбужденно он прижался к ее податливому телу. Кэтрин поняла, что он сильно соскучился по ней, и обрадовалась этому. Они прошли в спальню. На туалетном столике лежал небольшой пакет. «Открой его», — предложил Ларри. Кэтрин разорвала упаковку, открыла коробочку и увидела вырезанную из нефрита крохотную птичку. При всей своей занятости он не забыл о ней, и Кэтрин была тронута. Так уж вышло, что птичка стала талисманом, добрым знаком того, что все неприятности остались позади, и теперь все будет хорошо».